говорит Радио Свобода. Расследование трагедии в Кемерово и ее замалчивание официальными российскими СМИ. США и страны Евросоюза высылают десятки российских дипломатов. Президентские выборы в Египте. Фарс или референдум о поддержке действующего главы государства. Здравствуйте. Об этих и других событиях и темах понедельника 26 марта в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами в ближайшие 55 минут буду я, Александр Гостев. Итак, первая и главная тема нашей программы – это, конечно, трагедия в Кемерово. В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». В МЧС заявили о гибели 64 человек, и по информации на время выхода этой программы в эфир, под завалами остаются тела еще шести. С начала пожара за медицинской помощью обратились 44 пострадавших, 10 человек остаются в стационарах, еще 11 пропали без вести. Полицейские нашли живыми 5 человек, из них трое несовершеннолетних. В связи с пожаром задержаны и допрошены четверо. Это директор «Зимней вишни», заместитель по безопасности, директор детского центра и руководитель управляющей компании, обслуживавшей торгово-развлекательный центр. О некоторых подробностях случившегося мне по телефону рассказала корреспондент томской телекомпании ТВ-2 Надежда Кириллова, которая сейчас работает в Кемерово на месте событий.
Мы сюда приехали в 15:00 по кемеровскому времени. Как раз это было время, когда из здания снова пошел дым. Дым буквально за минут 15-20 ликвидировали. И сейчас, по словам главы МЧС Владимира Пучкова, продолжается разбор завалов и спасательная операция. Поскольку есть вероятность, что здание в любой момент может рухнуть, и конструкцию здания укрепили. Спасатели продолжают работу.
Вам удалось поговорить с кем-то из спасателей, очевидцев, или с кем-то из должностных лиц, или с теми, кто был свидетелем вот этой трагедии?
Должностных лиц ровно в 6 вечера вышли к журналистам Владимир Пучков, Вероника Скворцова и полчаса Сергея Миняйла. Они заверили, что все спасательные работы проводятся в том объеме, в котором это только возможно. Все пострадавшие, которые находятся в больнице под круглосуточным наблюдением и, соответственно, лечение, которое необходимо, тоже оказывается. Вопросы размещения родственников, которые, может быть, прибыли из других населенных пунктов, из других регионов, поскольку вот недавно буквально стало известно, что здесь погибло двое детей из Томска, до этого сообщалось, что среди погибших также группа школьников из Омска. Вопросы размещения родственников будут решены, сообщал Миняйло. Но нельзя сказать, что обстановка тут спокойная. В штабе находится много родных погибших. Они до сих пор не знают, в каких моргах им искать тела родственников. Они не знают, как будет происходить процедура опознания. Вот они также спрашивают, почему двери кинотеатра оказались заперты. Несколько очевидцев говорит об этом. Несколько очевидцев рассказывает о том, как им звонили дети из этих кинозалов, которые просто не могли выбраться. Вопросы также возникают и по тому, кто разрешил вводить такое здание в эксплуатацию. Появилась информация о том, что сигнализацию пожарную отключил охранник. Он получил сигнал на пульт. Родственников интересует, что с ним сейчас, будет ли он отвечать по закону.
Обычно каждый раз, когда такая трагедия происходит, город наполняется различными слухами даже. Возникают самые разные версии произошедшего, иногда конспирологические. Вот вы слышали что-то подобное?
Да, здесь слухов много, и людей, которые хотят быть, может быть, как-то причастны к выяснению причин, их хватает, они тут появляются то там, то здесь, но все-таки больше в городе заметно то, как люди сплотились, потому что вот на протяжении нескольких часов, сколько мы здесь находимся, к скверу торгового центра, просто не прекращая, идут люди с цветами, с детскими игрушками, потому что среди погибших было много детей. Горят свечи, на месте работают волонтеры, и понятно, что люди приходят и уходят, но одномоментно там находится около 1000 человек постоянно.
Напомню, что о подробностях случившегося в Кемерово мне рассказывала корреспондент томской телекомпании ТВ-2 Надежда Кириллова, которая сейчас работает на месте событий. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в продолжение темы. Пользователи социальных сетей возмущены тем, как трагедия в Кемерове, унесшая жизни нескольких десятков человек, в воскресенье освещалась на российских федеральных телеканалах. Масштабы произошедшего замалчивались, а итоговые программы на Первом канале и на «Россия-1» больше внимания уделили триумфу Владимира Путина на прошедших неделю назад выборах и геополитическим успехам России, чем пожару в торговом центре «Зимняя вишня». С подробностями моя коллега Светлана Павлова.
Трагедия в Кемерове случилась в воскресенье, когда новости выходят с меньшей частотой, а эфир в основном наполнен развлекательным контентом. Как бы то ни было, экстренных новостных выпусков ни на Первом, ни на «России-1» не случилось, а программа вещания не была изменена. На Первом канале сюжет о пожаре в торговом центре был показан в итоговой новостной программе, четвертом после репортажей о победе Путина на выборах и ситуации вокруг отравления Великобритании Сергея Скрипаля. На «России-1» прямое включение из Кемерова состоялось в вечерней программе «Вести недели» сразу после репортажа об итогах выборов президента. Многих наблюдателей такая расстановка приоритетов в итоговых программах федеральных каналов возмутила. Затем, как освещалась в воскресенье трагедия в Кемерове, следил и телекритик Юрий Богомолов. По его словам, на федеральных телеканалах происходило вранье пополам с умолчанием.
Вчера действительно пошла информация сначала в новостных выпусках, но не федеральных каналах, а я слышал по радио «Эхо Москвы». Источники информации говорили, что, в общем, более-менее все благополучно. Сначала, значит, кто-то погиб, потом выяснилось, что нет, не погиб ни одного ребенка, что, значит, просто какой-то ребенок был без сознания, но сейчас мы его отходили. Потом пошло, значит, 3, 5, 10, шел счет на это, а, скажем, вечером 8 часов, когда картина была более-менее понятна масштаба этой самой трагедии, Дмитрий Киселев, который вел свои «Вести недели», обмолвился об этой ситуации и тут же съехал на Терезу Мэй, естественно, говорил в ироничном ключе. И вот тут что интересно, что шла одновременно по другим каналам, в соцсетях хроника того, что там происходит. А Дмитрий Киселев все, значит, рассказывал о международных угрозах, о том, как нападают на Россию, как не любят Россию, и какие мы молодцы. Когда началась уже программа Соловьева, понятно, что она была записана несколько раньше, то там тоже опять Украина, Британия, Америка, и вся эта команда политологов продолжала, значит, иронизировать над западными нашими недругами, якобы. Понимаете, это характерный прием и принцип, что ли, нашего государственного телевидения. Вранье пополам с умолчанием. Есть такая фигура умолчания, да, вот она очень распространена и очень характерна для нашего телевидения. Несколько месяцев тому назад была вот эта история с поножовщиной в школе, об этом тоже пытались умолчать. А уже вот в последние недели это же просто какой-то, значит, такой, можно сказать, заговор умолчания. Представляете себе, значит, вот этот накал, вот той боли, которая, очевидно, обрушилась на людей, и вот этого бесконечного, значит, попытки уйти от этого. Это уже какое-то такое лицемерие. А в последнее время оно стало чрезвычайно характерным, скажем, ну вот в Волоколамске происходили определенные события. Что нам государственное телевидение показывало? Да ничего оно не показывало практически по этому поводу. Вот этот был скандал с депутатом Слуцким. Опять они его обошли, хотя он носил очень важный этический, что ли, характер, этическую подоплеку. Можно сказать, что мы встали на такую тропу и так далеко заходим в своем, значит, лицемерии, в своей жестокости, а как вот по такому трагическому совпадению в последнее время и волоколамская история, и вот эта кемеровская история, тут дети наши затронуты. А что такое ребенок? Ребенок — это золотой эталон человечности. Человечность на кону в 21 веке. Не просто жизнь отдельных людей, а сама человечность. И вот эта человечность истекает, как бывает истекает кровью человек. Вот истекает, и мы это ощущаем. И поразительно, так сказать, телевидение государственное и государственная журналистика, как она бессердечна в этом отношении. Ну, скажем, идет программа «Соловьев». Ну, понятно, что она была записывалась раньше, прежде, несколько, что она для Москвы не в прямом эфире. Ну, так вы же занимаете прямой эфир. Вы же можете эту запись отодвинуть, убрать и поговорить о том, что произошло непосредственно. Вот. О том, что сейчас, так сказать, люди чувствуют и так далее. Но они же не могут. Они же все очень волнуются за то, что происходит на Украине, за то, что сказала Тереза Мэй и так далее. Это просто какой-то запредельный цинизм.
То есть в нормальной ситуации, наверное, если происходит какая-то серьезная трагедия, должны там, да, вызывать на работу сотрудников, ну, да, как-то заполнять этим эфир. Вот как вы думаете, то, что этого не произошло, то, что все шло так как бы по расписанию, это личная уже какая-то недооценка, то есть это происходит из-за цинизма самих сотрудников федеральных каналов, что они не до конца понимают, что это действительно трагедия, или это какое-то указание сверху, или это страх того, что если они сейчас отменят фильм про Путина, то им, ну, будет хуже от этого самим же.
Несомненно. Дело в том, что, ну, есть некая вертикаль информационная, не просто вертикаль, так сказать, российской власти, но есть и информационная вертикаль, которая упирается в вертикаль самой власти, естественно. И, естественно, они, значит, думают о том, что надо, чтобы сначала все, значит, произошло, чтобы были уже ньюсмейкеры, что-то сказали по этому поводу, более-менее разъяснилось. А представляете, да, вот идет такая трагедия, да, идет информация о том, что, значит, есть жертвы, дети, а Дмитрий Киселев в это время рассказывает, какое замечательное название он придумал для новой ракеты. И выдает это название «Пепел». Вот это самая примечательная и характерная подробность нашего телевидения. А что касается самих сотрудников, ну, они очень разные. Я думаю, что они настолько зависимы, они настолько подневольны. Вместе с тем они... Вот выветрилось такое чувство достоинства профессии. Даже не просто личного достоинства, а достоинства профессии. Ну, нельзя вот так делать. А вот этого уже нет.
Полагаете ли, критик Юрий Богомолов, по мнению журналиста Арины Бородиной, при уменьшении масштабов трагедии на телевидении могло быть согласовано с властями?
Я считаю, что это, конечно, согласованное, в том числе там, с администрацией или с Кремлем, освещение. Потому что принять такое решение самостоятельно каналам все-таки не так просто. Это не значит, что это их оправдывает ни в коем случае. Но просто синхронизация абсолютная двух главных общенациональных телеканалов на фоне такой трагедии, она обращает на это внимание. Я просто из опыта вот таких чрезвычайных ситуаций, катастроф, трагедий всегда это отмечаю. Ну, я могу ошибаться, конечно, но я думаю, что это согласованное, санкционированное освещение, когда на первое место и на Первом канале, и на «Россия-1» выходят 20-минутные блоки о результатах выборов Владимира Путина, о том, какая это была историческая победа, какой это был рекорд, и что такого никогда не было прежде в новейшей истории, и ведущие этих программ Фадеев и Киселев просто взахлеб об этом говорят. Трудно представить, что так каналы, которые живут в современном мире, тем не менее, оснащены техникой по последнему слову, они видят, что происходит, они мониторят интернет, социальные сети, у них есть корреспондентские бюро в Кемерово, они знают о масштабе трагедии, и что они по случайности, или как кто-то тут мне написал, по лени, ставят это на первое место. Новость о трагедии в Кемерово уже через полчаса после начала выпуска. Я в такие совпадения не верю. Их просто не может быть. Понимаете, это итоговые программы, это важно понимать. Это не ежедневный текущий выпуск новостей. Просто в воскресенье вечером выпуски новостей выходят только днем. Еще про масштаб трагедии было не очень понятно. То есть основная информация по московскому времени в 20:00 и в 21:00 уже была из Кемерово, с учетом разницы. И, конечно, они понимали, что там происходит. Но, тем не менее, у них была сверстана программа, И главная тема – это выборы Путина.
Но вот мне кажется, что при уменьшении масштабов трагедии вот эта тенденция на федеральных каналах, она, ну, берет начало еще чуть ли не с Норд-Оста, ну, вот после того, как был освещен Норд-Ост, после этого, видимо, была дана разнарядка как-то преуменьшать масштаб трагедии. Или, на ваш взгляд, в последние годы это еще больше усилилось, вот такая успокоительная работа СМИ?
Ну, вы знаете, поскольку я сейчас все-таки не работаю, что называется, в такой активной информационной журналистике, я скажу по своему опыту работы в газете «Коммерсант». Нет, как раз Норд-Ост еще журналисты освещали так, как могли, собственно, за это они потом и поплатились после освещения Норд-Оста. А вот дальше, начиная с Беслана, когда врали в телевизионном эфире первые дни, что в школе находится 354 заложника, когда их там было почти 1200 человек, это было тогда уже, конечно, вовсю. Дальше больше. Микшировались события, взрыв в метро «Парк культуры Лубянка», теракт в аэропорту Домодедово, когда погибло более 40 человек. Я просто подробно писала тогда об освещении в телеэфире этих трагедий, и дальше эта тенденция, она укреплялась. Вы понимаете, сегодня не уменьшают. Вот сегодня с утра уже, конечно, я вчера написала у себя на странице в Фейсбуке, это я говорю именно про вечер воскресенья. Я не сомневалась, что утром в понедельник все телеканалы включатся. Безусловно, показывают, говорят. Может быть, не так сильно, но драматизируют и говорят о том, сколько детей погибло. Хотя, конечно, называют, показывают, как скорбят, в каком ужасе родители, как несут цветы, свечи. Все показывают.
Как вы думаете, почему именно до понедельника отложили вот эту всю драму? Почему в воскресенье нельзя было сразу дать в том же объеме?
Была неделя по итогам президентских выборов, потому что выборы были в прошлое воскресенье, и через неделю итоговые программы по результатам голосования рапортовали о том, как шикарно голосовала страна, как победоносно лидировал Путин, исторические рекорды, по 20 минут эти блоки, и никто никак не хотел менять эту повестку дня. И хотя к этому часу уже был известен масштаб трагедии в Кемерово, 5-7 человек, они сказали, погибли, 35 пропали без вести. Это так микшировало, в общем, масштаб для зрителей, если смотреть глазами зрителей, поэтому все иначе. В общем, тут и там еще цинизм особенный был, конечно, в «Вестях недели», когда показали сначала 20 минут про выборы президента, как все это было прекрасно, как лидировал Путин, с каким преимуществом, как кто другой победил. Потом рассказали о Кемерово 3 минуты, а потом на 8 минут был большой сюжет Ольги Скобеевой, который рассказывал, как 8 миллионов россиян выбирали, голосовали на звание ядерной ракеты. И, в общем, конечно, я считаю, что это такой, знаете, профессиональный цинизм абсолютно. То есть это тоже было. Потом опять анонс про Путина, еще анонс про Путина, про фильмы. И так бесконечно.
Говорит телекритик Арина Бородина. По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, в графике президента России пока нет посещения Кемерово. В Кремле также пока не комментируют возможность объявления общенационального траура в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня». Ранее власти Кемеровской области объявили в регионе трехдневный траур с 27 марта. Светлана Павлова для радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Вторая главная тема сегодня. Несколько европейских стран и Соединенные Штаты заявили в понедельник о высылке большой группы работающих там российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией в связи с отравлением в этой стране бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о выдворении из страны 60 российских дипломатических представителей и закрытии Генерального консульства Российской Федерации в Сиэтле на северо-западе США. Аналогичные меры, хоть и менее масштабные, приняли и страны Европы. Россия по-прежнему категорически отвергает обвинения в причастности к происшествию в Солсбери. Из России были высланы 23 британских дипломата. Объявлено о закрытии консульства этой страны в Санкт-Петербурге и о прекращении деятельности в России Британского совета. О том, как нынешние события скажутся на отношениях России и Запада, в первую очередь европейских стран, в ближайшие годы, в интервью моему коллеге Ярославу Шимову размышляет бывший заместитель председателя Европарламента, политолог, специалист по проблемам европейской интеграции Либор Роучек.
Высылка российских дипломатов произошла через неделю после президентских выборов в России, на которых очередную победу одержал Владимир Путин. Такая солидарность стран ЕС – это знак на будущее? Европа намерена на четвертом сроке Путина проявлять по отношению к Москве большую жесткость?
Это реакция и реакция на то...
Это прежде всего реакция на то, что случилось в Британии. Станет ли это каким-то трендом в отношениях между ЕС и Россией, пока говорить рано. Но ясно, что Британия и другие европейские страны понимают, то, что случилось, не единичный случай. Сама реакция на инцидент с новичком неизбежна. Лондон не мог не выслать российских дипломатов. Вопрос до последнего момента заключался в том, должны ли подобный шаг сделать и другие страны. Саммит показал, что единства мнений на этот счет нет. Польша и страны Балтии уже тогда заявили, что к этому готовы. Чехия и Франция не исключали этого. А вот некоторые другие страны выступили против. Но мне кажется, что важнее не конкретная дипломатическая реакция, а как раз осознание того, что Солсбери – это не случайное происшествие, а одна из возможных форм гибридной войны. Это значит, что очень важно, чтобы спецслужбы европейских стран не просто обменивались информацией, как сейчас, а куда более тесно сотрудничали.
Просто так и сполупрацовали.
Но разброд все же налицо. Скажем, новый австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что его страна высылать российских дипломатов точно не собирается. Что же, русский вопрос раскалывает Европу?
Я думаю, что оба погляды
обе позиции по этому вопросу, высылать или не высылать, вполне легитимны. Понятно, что Кремль стремится разделить европейские страны, это в его интересах. Но, как я уже сказал, мне кажется, что сейчас конкретные меры в области безопасности куда важнее формальных шагов. Выбросить дипломатов или даже послов – это яркий жест. Но боюсь, что поведение России на международной арене он не изменит. Куда существеннее сделать так, чтобы инциденты типа британского не могли повториться, если вдруг российская сторона попытается сделать что-то подобное.
Вы согласны с заявлением британского премьера Терезы Мэй о том, что Россия больше не стратегический партнер, а стратегическая угроза для Европы?
Я думаю, что Тереза Мэйова не сказала в подстате ничего нового.
Вообще-то Тереза Мэй не сказала ничего нового. То, что Евросоюз и шире западные страны стремились к сотрудничеству с Россией, можно доказать на многих примерах. Но кто, собственно, выступил против этого стратегического партнерства? Не Запад, а путинская Россия. Ведь во всех российских документах стратегического характера страны Запада обозначены как потенциальные противники России. При этом партнерство с Западом пошло бы на пользу прежде всего самим гражданам России, хотя ясно, что по целому ряду причин эта страна не может или не хочет быть участником Евросоюза или НАТО. И, кстати, я, несмотря на нынешнюю ситуацию, все равно считаю в долгосрочной перспективе сотрудничество России и Запада возможным и нужным. Но проблема в том, что Владимир Путин решил сделать противостояние с западным миром основой своей власти в России, основой политической, психологической, идейной. Результат налицо.
Но у Путина и российского руководства есть своя логика. Согласно ей, Запад долгие годы не принимал в расчет интересы России, оттеснял ее из традиционных сфер влияния. В рамках этой логики события 2014 года на Украине – это инспирированный или, по крайней мере, поддержанный западными странами переворот, а аннексия Крыма – не агрессивный акт, а оборонительное действие. Кажется, в Европе есть политические силы, которым такие взгляды близки и которые склоняются к взаимопониманию с Кремлем.
Понимать, что, как и почему думают и российские граждане, и руководство России нужно. Но это не значит, что надо с ними непременно соглашаться. Есть факты. Это противостояние начал не Запад, а Россия. До Украины была Грузия, о событиях 2008 года почему-то часто забывают. Вспомним о Молдавии. Из Приднестровья российские войска никогда не уходили. Конечно, к примеру, страны Балтии, бывшие Советские Республики, после распада СССР постепенно стали членами НАТО и ЕС. Это их путь. Можно ли отказывать целым народам в праве на собственный путь? Когда я работал в Европейском парламенте, как раз восточная политика Евросоюза входила в круг моих обязанностей. Да, у ЕС была и есть определенная концепция такой политики, прежде всего, в рамках восточного партнерства. Бывшим советским республикам от Белоруссии до Азербайджана была предложена определенная форма сотрудничества. Они сами решали, принять ее или нет. Например, Армения от более тесных форм партнерства с ЕС на определенном этапе отказалась. Видимо, с учетом позиции России, в союзе с которой эта страна, по мнению ее руководства, нуждается, с учетом неразрешенного конфликта с Азербайджаном. Никакого недовольства или противодействия со стороны ЕС не последовало. Там просто приняли позицию Армении. Если у тех или иных стран есть возможность выбора между сотрудничеством с ЕС и сближением с Россией, дайте им возможность выбрать. Это их дело. Но, как показала ситуация на Украине, в Москве об этом думают иначе. Демонстрации в поддержку проевропейского курса там восприняли как антироссийские и решили противодействовать. Что было дальше, известно.
Просто так кто-то будет акцептовано. Боже, не было.
К вопросу о восточной политике. В Германии сформировано новое коалиционное правительство, и в нем за иностранные дела будут отвечать социал-демократы. Эта партия со времен канцлера Вилли Бранта известна своей «Остполитик», дружественной по отношению к Москве, вне зависимости от того, какой там был режим – советский, ельцинский или путинский. Можно ли предполагать, что, несмотря на прохладные отношения к Владимиру Путину Ангела Меркель, чьи политические позиции несколько ослаблены, Берлин теперь твердо окажется в рядах так называемых «Путин-Ферштейр», понимающих Путина?
Я думаю, что в рядах СДПГ нынешнюю Россию воспринимают реалистично. Скажем, с тем, что нынче делает бывший канцлер Шрёдер, активно работающий в интересах Кремля, руководство немецких социал-демократов не согласно. Я слышал в Германии даже заявление о том, что Шрёдера неплохо было бы тоже внести в какой-нибудь санкционный список. Что касается «Остполитик», то она с начала 1970-х годов, со времен Вилли Бранта, никогда не подвергала сомнению приоритеты внешней политики ФРГ. Однозначную принадлежность к Западу, его экономическим и военно-политическим союзам. Но при этом СДПГ стремилась к большей открытости в отношениях с Россией, к активизации самых разных контактов, не только экономических, но и культурных, и просто человеческих. Я считаю, что такая политика тоже в заметной мере способствовала падению коммунистической системы. Если экстраполировать эти принципы на сегодняшнюю Россию, что в этом плохого? Я общаюсь с разными людьми из России и знаю, что новой холодной войны там почти никто не хочет. Важно только при этом сознавать, каких взглядов придерживаются люди в Кремле, и не играть роль полезных идиотов в их политических играх.
18 марта Владимир Путин обеспечил себе еще 6 лет в Кремле. Означает ли это, что по меньшей мере до 2024 года ожидать каких-либо серьезных перемен в отношениях Европы и России не приходится?
Я бы, конечно, такие перемены приветствовал, потому что они пошли бы на пользу и гражданам России, и жителям Европейского Союза. Но если рассуждать реалистично, то куда более вероятно, что мы увидим примерно то же, что и в последние 4 года. Результаты выборов наверняка еще более утвердят Владимира Путина в его убежденности в том, что избранный им курс верен. Ведь мобилизация российских граждан при помощи воспаленной националистической риторики приносит свои внутриполитические плоды.
Путин не изменится, но измениться может Европа. Недавние выборы в Италии, например, принесли наибольшее число голосов двум партиям – Лиге и Движению Пяти Звезд, которые известны своими прокремлевскими симпатиями. Вам не кажется, что если так дело пойдет и дальше, то ЕС сам с радостью прильнет к Кремлю?
Я не считаю это большой угрозой, скорее отражением общественных настроений в некоторых странах ЕС. Однако в этих странах, в отличие от России, есть свободные выборы, действуют демократические институты, в обществе ведутся свободные дискуссии по самым разным проблемам. Все это гарантия того, что политика будет учитывать весь спектр мнений по столь важным вопросам. Я напомню, что у той же Италии, когда ее правительство возглавлял Сильвио Берлускони, отношения с Кремлем были весьма сердечными, но общее направление внешней политики самой Италии и Евросоюза в целом остались неизменными. Да, российская страна пытается и будет пытаться использовать в своих интересах любые расколы, различия в европейской политике, стараться их увеличить. Но эти вещи не проходят незаметно для общества в странах ЕС. С этой точки зрения, например, дело Скрипаля выглядит совершенно контрпродуктивным для Москвы, если она, что представляется весьма вероятным, имеет к нему отношение. Такие вещи только заставляют западное общество насторожиться.
Напомню, что мой коллега Ярослав Шимов беседовал с бывшим заместителем председателя Европарламента Либором Роучиком. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Египте в понедельник 26 марта начались выборы президента страны. Кандидатов на эту должность только 2. Действующий президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси и лидер партии «Завтра» Муса Мустафа Муса. Голосование на выборах будет проходить в течение 3 дней, с 26 по 28 марта. А окончательные результаты должны быть объявлены до 2 апреля. Право отдать свой голос за одного из кандидатов имеют почти 60 миллионов граждан Египта. На выборах прогнозируется убедительнейшая победа ас-Сиси, а его соперника называют техническим кандидатом. Муса является малоизвестным в Египте политиком и ранее долгое время сам поддерживал ас-Сиси. Он зарегистрировался для участия в выборах в последний момент, за 15 минут до окончания срока регистрации кандидатов. Оппозиционные политики Египта решили не участвовать в выборах, обвинив власть в фарсе и репрессиях. Я напомню, что 63-летний Абдель-Фатах ас-Сиси возглавляет Египет с июня 2014 года. В 2013 году он сыграл ключевую роль в свержении предыдущего египетского президента Мухаммеда Мурси в результате военного переворота. Нынешние выборы ас-Сиси называют голосованием за стабильность. Критики обвиняют ас-Сиси в проведении невиданных до сих пор в Египте репрессий против инакомыслящих, а нынешние президентские выборы, повторю, считают фарсом. Об этом моя беседа с профессором-арабистом Григорием Косачем. Один единственный реальный кандидат, действующий глава государства, который, по всем прогнозам, наберет до 90% голосов. Отстраненный от выборов лидер оппозиции. Несколько подставных кандидатов, из которых остался только один. Вот что-то все это сильно напоминает. Похоже не на выборы, а на референдум о доверии действующему главе государства.
Если говорить о референдуме, то именно этот принцип использовался во времена Мубарака. И речь не шла о прямом участии в голосовании. Появление закона о выборах, предусматривающего прямое голосование, было одним из итогов революции 2011 года. Везде и повсюду, Египет в данном случае абсолютно не исключение, предпринимаются попытки придать некий демократический флёр тому процессу, который происходит, вне зависимости от того, насколько ущербен этот процесс. Этого требуют многие обстоятельства, этого требуют и международные обязательства Египта. Есть деньги, которые были даны Египту МВФ. Конечно же, этот флёр абсолютно не принципиален. И всем понятно, что ас-Сиси может набрать и большее количество голосов. При этом, как сегодня говорят в Египте, явка совсем не обязательно будет достаточно высокой. Напротив, скорее всего, она будет низкой. И предшествовавшие президентские выборы в Египте, когда баллотировался все тот же ас-Сиси, это лишь доказали, если не изменяет память, в то время, 2014 год, явка на этих выборах едва ли составила где-то 34-35% всех избирателей. Но нужно придать этому некую демократическую окраску. Ради этого появился Мустафа Муса, заявивший о необходимости не оставить Сиси одного в ходе этой кампании, потому что кампания должна быть демократической. Так что в этом главное показать, вне зависимости от реалий, что происходящий процесс является демократическим. Это многое напоминает и российскую ситуацию, это напоминает ситуацию во многих странах постсоветского пространства. Арабский мир в этом отношении прекрасный пример такого флёра демократии, за которым ровным счетом ничего не стоит.
Весь Египет, вся страна сейчас просто обклеены постерами, плакатами, рекламой достижений президента ас-Сиси. Об ас-Сиси в первую очередь говорят как о человеке, который спас страну от радикальных исламистов во время последних турбулентных лет после свержения Хосни Мубарака и потом прихода к власти братьев-мусульман во главе со свергнутым им же ас-Сиси президентом Мохаммедом Мурси. Как следует все это воспринимать? Как попрание основ демократии? Или как умелый и разумный и неизбежный шаг?
Это и то, и другое. Я обращаю ваше внимание на одно простое обстоятельство. Те люди, которые собирались выставить свои кандидатуры на этих выборах, в конечном итоге ушли, заявив о том, что выборы так или иначе будут фальсифицированы, либо подверглись арестам и были сняты с предвыборной гонки. Но одновременно это и умелое использование ситуации. У Сиси есть некоторые достижения. Он так или иначе проводит некоторые социально-экономические реформы. Эти реформы включают, в частности, отмену субсидий, которые ранее предоставлялись бедным и которые кормили всех без разбора. На смену этим реформам пришла целевая социальная помощь. С одной стороны. С другой стороны, девальвация египетского фунта и резкое снижение его курса создало возможности для ограничения импорта и для в определенной мере возрождения внутреннего производства. С одной стороны, резкое ухудшение социально-экономической ситуации. Но, с другой стороны, некоторые группы населения, конечно же, высказывают свою поддержку сегодня ас-Сиси. Да, ас-Сиси, отец нации, без ас-Сиси в стране ничего не произойдет, а Сиси спасет страну. У нее слишком много врагов от Катара до внутренней оппозиции. Это влияет на умонастроение в стране. Это содействует тому, что именно он выходит сегодня вперед. Да, кстати, еще одно обстоятельство, которое тоже важно. Ведь социальное происхождение Сиси доказывает, что он дитя рабоче-крестьянской окраины, а вовсе не представляет традиционную для Египта политическую элиту. Сын мелкого торговца из Каирского квартала.
А что с репутацией Египта в мире? Ведь мир меняется. И на что можно было закрывать глаза лет 20-30 назад, до всех арабских революций? Сейчас это уже становится совершенно нетерпимо. И за последние годы очень много говорилось и писалось о чудовищных нарушениях прав человека при Ас-Сиси, о том, что спецслужбы получили полную власть над собственными гражданами, о пытках, массовых задержаниях, бессудных казнях, избиениях, изнасилованиях и так далее.
Это египетская повседневность, которая не только сегодня при власти Ас-Сиси. Это началось еще в эпоху Насара и продолжалось в течение всего времени правления тех, кто представлял армию во власти. Если где-то пишут журналисты в либеральных западных изданиях о том, что действительно происходит в Египте, то обращает ли на эти статьи, на эти публикации внимание представители политических элит западных стран? Как часто раздается критика Египта со стороны Государственного департамента Соединенных Штатов? И раздается ли она в принципе? Там, думаю, тщательно взвешивают, а что лучше, авторитарный Сиси со всеми преступлениями против прав личности, либо взрыв радикального исламизма. И, скорее всего, выбирают авторитарного Сиси. А что говорят в Европе по этому поводу? Я имею в виду представителей политических элит европейских стран. Да, то же самое. С другой стороны, есть Россия, которая вообще не волнует проблемы прав человека. Она будет развивать отношения с чертом или с дьяволом, не упоминая об этом никогда, лишь бы продать, например, оружие.
Есть разные мнения о том, куда свернул внешнеполитический курс Египта после Хосни Мубарака. И вот что позиции Соединенных Штатов в этой ключевой стране региона сильно ослабли из-за невнятной позиции Вашингтона при Бараке Обаме. И что впервые за десятилетия, наоборот, очень активно крепли связи Каира с Москвой. Есть много фактов на это указывающих. Были совместные военные учения, и не одни. И даже речь идет о появлении в Египте постоянной базы воздушно-космических сил России, которые оттуда якобы будут действовать против исламистов в Ливии.
В данном случае речь не идет о полном разрыве отношений между Египтом и Соединенными Штатами. Не будем забывать о том, что Сиси был одним из арабских лидеров, которые сразу же после прихода Трампа к власти посетили Вашингтон со всеми подобающими почестями, обратившись к новому американскому президенту. В конце концов, американская оружие продолжает поступать в Египет, и Египет продолжает получать американскую помощь для поддержания боеспособности своих вооруженных сил. Египет очень ловко играет на обстоятельствах развития своих отношений с Россией. И в данном случае это может быть в определенной мере шантаж в отношении Соединенных Штатов. Кстати говоря, у Египта прекрасные отношения не только с Россией. Египет развивает великолепные отношения с Саудовской Аравией, которая стоит за режимом Ас-Сиси и которая, конечно же, выступает в качестве посредника в отношениях между нынешним Египтом и Соединенными Штатами в силу обстоятельств, связывающих ее с Соединенными Штатами. Россия что-то получит. Конечно, она может иметь далеко идущие планы в отношении Египта и всего арабского региона. Но, на мой взгляд, Египет умнее, чем это кажется из Москвы. И создавать тесную связь между собой и Россией в настоящее время он не станет.
Это было мнение, напоминаю, профессора-арабиста Григория Косача, с которым мы беседовали о нынешних президентских выборах в Египте. Вы слушаете программу «Время свободы». Еще одна печальная новость, в этот раз лично для нас, журналистов русской службы «Радио Свобода». В США умер один из наших бывших руководителей, Руслан Гелисханов. Он работал в корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» с 1974 года. Сначала в Мюнхене, затем в Праге. Много лет был генеральным продюсером русской службы. В 2012 году занимал пост временно исполняющего обязанности директора службы. Руслана Гелисханова отличало тонкое понимание задачи, миссии «Радио Свобода», великолепное знание радиотехнологий и виртуозное умение работать со звуком. Именно он определял тональность нашего эфира и характер звучания наших самых известных программ в течение многих десятилетий. При этом, будучи человеком с очень насыщенной и необычной жизнью, свидетелем множества событий, смен эпох и так далее, сам Руслан в нашем эфире почти никогда не появлялся. Но бывали исключения. Вот как Руслан Гелисханов рассказывал в 2009 году, в дни 40-летия легендарного рок-фестиваля в Вудстоке, о том, как неожиданно он сам там очутился, и какое впечатление произвели на него легенды рок-музыки, с некоторыми из которых он в молодости был знаком. Беседовал с ним мой коллега Андрей Шарый.
Но я оказался там у своего друга Николая, который жил в Америке. Я с ним познакомился до этого года в Германии, когда я на радио работал 3 месяца, кажется, без перерыва. И я вот решил полететь в Америку, купить себе мотоциклет и с моим другом приехать всю Новую Англию. И как раз первый раз мы вытащили свои мотоциклы. Как мы заметили на этих маленьких дорожках, по которым мы ездили, караваны других мотоциклов, легковых машин, мини-бусиков, все какие-то веселые, дикие, даже диковатые молодые люди. Но мы так поравнялись с мотоциклистами и перекрикивали друг другу. Мы поняли, что это какой-то огромный фестиваль намечается, и что такого еще до этого не было. Конечно, мы все любители музыки, поехали, значит, за этой группой и очутились в маленьком городке под именем Беттл. Не Вудсток, между прочим, потому что Вудсток, он километров 70 от этого места, и там должен был быть этот фестиваль, но он там не состоялся, потому что не получили площадь достаточно большую. А этот фестиваль, значит, там намечалось 50 тысяч слушателей. И столько же у них было билетов.
Платное было мероприятие.
Они хотели заработать на этом. В конце концов, эти люди потеряли очень много во время концерта, зато за права фильма и так далее все опять получили. Да, он был платный, но только первый день. К концу дня, когда мы туда приехали, просто не было билетов, и пускали всех бесплатно туда.
Для моего поколения, Руслан, Вудсток — это сплошной просто секс, дракс и рок-н-ролл. Это правда?
Ну, скажем, все это было там. Ну, я бы сказал, в мерах. Я не знаю, одно переходило в другое, так что не было ничего особенного. Это был как транс. Но самое сильное впечатление, конечно, это было вот эта масса молодых людей, которых хаяли как до этого, что они ни один фестиваль без драк не могут пережить, что они вообще бездельники и только занимаются ЛСД, что это был действительно такой фестиваль любви. Люди друг друга не знали, дружили, сразу подружились. Переходило с музыки к активностям в озере маленьком, которое было с другой стороны от сцены. Ели люди, гриль устраивали там. Рок-н-ролл был там, да-да, на нем все строилось. Но как-то ничего из этого не взяла вверх.
Ощущение свободы какое-то было? Ощущение отдельной свободы?
Вот это, если можно так сказать, от этого и балдели все. Вот это был тот транс. Вот это чувство свободы. Я бы сейчас сказал бы, yes, we can. Да, мы можем быть вместе в огромном количестве. И все, что происходило, это была музыка, любовь и свобода.
А кого из великих вы слышали?
С первого дня я еще Джон Байз захватил, еще кого-то, я помню. А так, конечно, меня очень впечатлили такие совсем новые группы, которые сформировались. Это Crosby, Stills and Nash, которые были члены других культовых групп, и они именно вот перед этим фестивалем они сошлись. На меня Ху вообще не произвело никакого впечатления. Бедная Джанис Джоплин, которую я любил, у нее был просто очень плохой перформанс. Хендрикс, в общем-то, практически закрыл фестиваль, потому он остался очень такое сильное впечатление. Вот сейчас думают, все говорят о том, что Хендрикс сыграл американский гимн для того, чтобы показать, какая ужасная эта Америка и чем она занимается. В действительности впечатление там было другое. Там было такое, что вот наша Америка, она переживает сейчас дикие времена. Времена, где боль, где стреляют, где, я не знаю, что. Вот эта Америка, мы должны ее спасти. Вот какое было впечатление. Очень положительное. А, конечно, больше всего как-то на меня подействовала, это была группа «Братья», главным образом, мексиканская группа «Сантана». Там 8 барабанов стояло, африканских. Помимо того, значит, нормальная барабанная система и 3 гитары. И абсолютно все, которые слушали, дышали как-то одним духом. Они все двигались в одном движении. Такие ритмы еще до этого никто не слышал. Это было вот первый такой фьюжн настоящий латинской музыкой с рок-н-роллом.
Вот таким был, так смотрел на жизнь и был свидетелем таких событий наш коллега Руслан Гелисханов, бывший руководитель русской службы «Радио Свобода», вчера умерший в США. Мы очень по нему скорбим. В эфире, напоминаю, программа «Время свободы». И в завершении ее я представляю вам очередной выпуск архивного проекта моего коллеги Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сейчас прозвучит отрывок из передачи Владимира Тольца «Три дневника». Часть, которая называлась «Тогда по маршруту Джона Стейнбека полвека спустя». Впервые этот выпуск прозвучал в нашем эфире 26 марта 1998 года.
Начинается земля, как известно, от Кремля. В 47-м это знал каждый советский гражданин. Ну, а для немногочисленных иностранцев, вроде Стейнбека с Капой, приезжавших взглянуть на успехи послевоенного восстановления, она, советская земля, здесь же, в Москве, и заканчивалась. Здесь наносились последние советские визиты. Здесь, в треугольнике трех площадей, Красной, Старой и Лубянки, решалось компетентными органами, достойны ли уезжающие во свояси иноземцы чести следующего посещения страны, дающей им советы, или они будут зачислены в невъездные. Стейнбек и Капа, как это отмечали в своих секретных дневниках Хмарский и Караганов, очень хотели в 47-м приехать сюда снова. И окончательный вердикт по этому поводу еще не был вынесен. Перед отъездом из Москвы американцам предстояло несколько культурных мероприятий. Часть из них – посещение Большого театра, Третьяковки, Троицы, Сергиевской лавры, МГУ, музея Толстого на Кропоткинской и его дома в Хамовниках – входило в стандартный набор культобслуживания заграничных интеллектуалов. Другие, например, концерт хора имени Пятницкого, пришлось специально в эту программу добавить. Обожающий джаз Стейнбек не раз по ходу своего путешествия говорил, что русская народная музыка, как, впрочем, и грузинская, и украинская, ему в СССР куда приятней, нежели самодеятельные джазовые интерпретации ресторанных эстрадников. Эти высказывания были подмечены, и их надлежало поощрить. Тем более, что уже готовилась новая политпроработка советских композиторов и музыкантов в духе патриотизма и народности. Через 3 месяца после отъезда из Москвы Стейнбека Жданов вызовет более полусотни из них на Старую площадь и гневно объявит, что музыка в СССР разделилась надвое. Одна для народа, другая для музыкальных гурманов. Там, на совещании в ЦК, будет заявлено и о том, что среди композиторов до сих пор не изжито влияние модернизма, символизма, формализма и атональности, присутствующих в творчестве Шостаковича и Прокофьева. И главный идеолог ВКПБ задаст собравшимся суровый вопрос.
Кто должен делать погоду в опере? Американские гангстеры? Лондонские дельцы? Или Большой театр?
В Большом театре Стейнбек посмотрел «Ромео и Джульетту» Прокофьева и положительно оценил творчество композитора. Показали ему там и «Лебединое озеро», тоже очень понравилось. Учитывая такую повышенную музыкальную чувствительность гостя, решено было свозить его в Клин, в музей Чайковского. Место для подобных визитов иностранцев заранее подготовленное. Персонал проверен, его высказывания апробированы. Одно из них, о современных композиторах Стейнбек занес в свой дневник.
«Люди компетентные? Да. Хорошие ремесленники? Да. Честные и интеллигентные? Да. Но не гении. Не гении».
Многим сегодняшним меломанам трудно уже представить, что это говорилось не только о Мураделе, Хренникове и Будашкине, но и о тех же Прокофьеве и Шостаковиче. Все, однако, было тщательно выверено в этой поездке в Клин. Заранее даже были подготовлены и проверены крестьянские дома, возле которых случайно останавливалась машина с гостями на обратном пути их в Москву. Капа в два из них наведался, остался страшно доволен. Сопровождавший его Хмарский тоже. Между прочим, из-за Капы, за которым бдительный Хмарский подметил подозрительную склонность фотографировать худощавых людей, толкучки и очереди, что могло создать нежелательный образ успехов в деле послевоенного восстановления, в культурную программу пришлось внести ряд дополнительных мероприятий. Например, посещение антифашистского женского комитета, Московского дома моделей и балетной школы. Пожалуйста, снимай сколько хочешь. Это ведь лучше, чем фотографирование женщин, живущих в сталинградских развалинах, и беспризорницы, ищущей пропитание на свалке. Но вообще-то Стейнбек, по-моему, не оценил, как много было сделано для него московскими хозяевами на заключительной стадии пребывания американцев в Советском Союзе. А учитывая, что ни в ВОКСе, ни в ЦК, ни в МГБ по-прежнему не знали, что же он в результате об СССР напишет, очень многое. Достаточно сказать, что не так уж много иностранцев удостоилось чести присутствовать на праздновании 800-летия Москвы. И уж совсем единицы могли похвастать, что в 47-м посетили Кремль. Туда и советских-то не пускали. И даже глава американского отдела ВОКСа, не впервые присматривавший за заокеанскими гостями в Кремле, оказался впервые.
Нашим гидом был снова господин Хмарский, и очень странно, что и сам Хмарский никогда не бывал внутри Кремля. Разрешение не так легко получить. У входа стояли солдаты. У нас спросили имена, тщательно проверили пропуска. Потом зазвенел звонок, и в сопровождении людей в форме нас провели через ворота. Мы пошли не в ту сторону, где расположены государственные учреждения, а вышли на Большую площадь. Миновали древние соборы и через музеи попали в гигантский дворец, в котором жило много царей, начиная с Ивана Грозного. Мы побывали в крошечной спальне, где спал Иван, в маленьких комнатах с задергивающимися занавесками, в царских часовнях. Все очень красиво, странно, древне и сохраняется в том виде, в каком было раньше. После этого посещения нам стало ясно, что для королевской семьи плохой вкус не только не является нежелательным, он просто необходим. Мы прошли целые мили по царским лестницам и заглянули в огромные зеркальные залы. И мы видели апартаменты, где жил с большими неудобствами последний царь с семьей. Комнаты, перегруженные мебелью, безделушками, мрачным полированным деревом. Ребенок, которому приходилось расти и жить среди этой чудовищной коллекции абсурда, может превратиться в определенный тип взрослого.
Вы слушаете 11-ю передачу из цикла «Три дневника» по маршруту Стейнбека полвека спустя. Ее ведет Владимир Тольц. Когда я впервые прочел русский дневник Стейнбека, меня поразило, что у американского писателя, оказавшегося в 47-м в Кремле, эта обитель высшей российской власти вызвала мысли, сходные с тем, что тайно высказывала за 7 лет до того великая Ахматова.
В Кремле не надо жить, Преображенец прав. Здесь зверства древнего еще кишат микробы. Бориса дикий страх. И всех Иванов злобы, и самозванца спесь взамен народных прав.
Как у Анны Андреевны в 40-м, Кремль у Стейнбека, а в 47-м он, похоже, и не ведал о существовании Ахматовой, вызвал те же мрачные ассоциации.
смертоносность деспотической власти и Сталин, олицетворение ее. Если Ахматова и через четверть века после 20-го съезда не решилась опубликовать свои кремлевские строки, то Стейнбек уже через несколько месяцев напечатал.
Фрагмент передачи Владимира Тольца «Три дневника», которая называлась «В тот день по маршруту Джона Стейнбека полвека спустя». Впервые этот выпуск прозвучал в нашем эфире 26 марта 1998 года. Свежие выпуски архивного проекта моего коллеги Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад всегда можно найти на нашем сайте по адресу www.svoboda.org. А мы на этом завершим выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы» от 26 марта. Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший по понедельникам и четвергам в эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».